MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Поговорим сегодня про аналитику, тем более, что много раз говорили про это, но это же нескончаемый сериал, знаете. Как же называлась эта комедийная штука, когда самолет падал, там показывали 564-я серия, как самолет падает, что происходит и тому подобные вещи. Ну, вы вспомнили наверняка. Я не устаю удивляться вообще нашему народу, потому что наш народ непобедим. Его вот сейчас Задорнова переврал, скопировал, не знаю, стащил его слова. Наш народ невозможно победить, потому что у него свой царь в голове. Это историческая реальность. Свой царь в голове, и каждый размышляет своим понятийным аппаратом. Это не тот аппарат, про который кто-то мог подумать, мозгами. Ну, приведу такой пример. Сидим мы в огромной переговорке. Стол такой, что можно кататься на роликах по нему и, в общем-то, не упасть туда-сюда. Сидит большой начальник, который, значит, начинает выяснять, почему его приложение делается только для Android первоначально. Ну и как бы мы уже научились общаться с такими людьми, я во всяком случае. Ну и я объясняю, что Android — это самый большой сегмент рынка, они работают на массовом рынке и вообще выпускают телефоны в основном для Android. Да, для iOS надо выпускать приложения, безусловно, но в рамках их бюджета это было невозможно. На что человек все это выслушал и говорит: нет, подождите, как так вообще, как так может быть? А как же я? У меня вот смотрите, какой телефон. Достает кнопочный аппарат. Говорит: мне вот вы же присылали мне информацию о том, что кнопки примерно 40% на руках у людей. А как же я буду пользоваться нашим приложением? Сделайте так, чтобы и я мог им пользоваться. Ну, у него кнопочный телефон не самый дешевый, но и не самый дорогой из старых запасов Nokia некая. И вы знаете, вот тут я понял, что я погружаюсь в другую реальность. Это как у Пелевина: Чапаев и пустота. Я просто провалился моментально в другую реальность. То есть, какие обсуждения там, KPI-ов, того, что сделано, что не сделано, позиционирование, интеграция. Вот эти все слова, они улетели в тартарары моментально. Потому что человек крыл, он старый управленец, он понимает бизнес. Он крыл меня моими же доводами. Он говорит: ну, подождите, смотрите. Вы отчет прислали? Прислали. В отчете сказано, что 40% людей пользуются кнопкой? Сказано. Как мы будем охватывать этот сегмент? Почему вы вот решили самостоятельно и выбрали сегмент Android, хотя он ничем не лучше, чем сегмент кнопочных телефонов? Они примерно сравнимы в России. И вот тут крыть-то нечем. И когда ты объясняешь, что нельзя запустить на этом телефоне какие-то приложения, человек говорит: нет, ну позвольте, что вы мне рассказываете. Вот, у меня есть на этом телефоне Ява. И на Яве можно запустить приложение. Вы меня обманываете. Вы знаете, ну, можно сказать, что вот такая история была бы смешной и юморной, если бы дело не касалось крупной корпорации и огромного количества людей, которые в человеке поддерживают его мифы и не хотят его расстраивать. Ну, просто не хотят расстраивать, знаете. Ну, вот так бывает в жизни. Мир изменился, что ему пора пересаживаться на iPhone, пора пересаживаться на Android, на какие-то сенсорные аппараты. А он старомоден, консервативен. И при этом его консервативность... То есть, у меня ушло 2 или 3 часа на объяснение того, что мир изменился, он ушел вперед. Человек понимающий, человек, ну, он просто консервативен. Ему надо было это объяснить. А дальше происходило следующее. Ну, во-первых, как бы я выяснил интересную подробность. Но, чтобы понимать, это человек, управляющий крупной компанией, крупной. Многомиллиардные бюджеты, причем бюджеты такие нерублевые даже. Я в этот момент понял, почему вокруг я все время видел кнопочные телефоны, такие, как у него, или попроще. Люди по ним даже зачастую не разговаривали, они просто показывали свою лояльность, свой консерватизм. Они копировали его черты характера, они копировали и говорили: вот смотрите, я такой же, как вы, мой дорогой начальник. Я, кстати говоря, вот если кто-то думает, что я такой подлец, что старого человека, здорового, прекрасного, подставляю, рассказываю все это. Нет, не подставляю, по одной простой причине, что мы посмеялись, я сказал, что ну, давайте я расскажу про это людям как-нибудь. И он с меня взял слово, что я не буду рассказывать об этом в двух местах. Это в программе Урганта, я не пойду туда рассказывать, и я не буду это делать на Первом канале. Почему так, не знаю. Ну, в общем, вот обещал. Поэтому рассказываю только в подкасте, только вам, эксклюзив. Не знаю, как еще. Ну, продолжаем историю. Есть у меня товарищ замечательный в Берлине. Мы с ним катались из Берлина в Мюнхен по автобану очень быстро, почти 300 с чем-то километров. Ну, не почти, а 300 с копейками выжимали на машине. И там была такая история. Он так возмущался, говорит: слушай, ну вот живем мы хорошо здесь, живем неплохо. Люди, правда, бедные в Германии, завидуют все время нам, приезжим. Ну почему? Ну, я не знаю, как называется: Ламборгини, Ламборджини, Ламба. Меня все время поправляют, но мне же пофигу, как это называется. Главное, что у меня под пятой точкой есть эта машина, я могу на ней гонять. Тем более, что здесь можно ездить очень быстро. И, знаете, вот если бы проводить аналитику по моему товарищу, эта аналитика была бы такая: в Германии живут очень бедно. Машины, встречаются нормальные машины, но в среднем это все-таки как бы дешевка такая, неинтересная. Экономят, покупают маленькие машины, экономные, движки не очень. Ну, знаете, вот просто это как бы выпадение из реальности, потому что у человека все не просто хорошо, у него все прекрасно. Он первую часть жизни работал на то, чтобы вторую часть жизни, примерно с 40 лет, отдыхать. И чем он сейчас прекрасно и занимается, потому что он отдыхает, у него все хорошо, все классно, и это классно, оно конвертируется в то, что он делает, собственно говоря, и как он живет. И если проводить... Почему в аналитике всегда экстремумы? Ну, то есть, вот когда мы занимаемся стат-исследованиями, чем угодно, мы всегда экстремумы откидываем. Не интересуют нас пограничные люди. Не интересуют очень бедные люди. Если, конечно, исследование не про бедность, да, и не интересуют супербогатые. То есть, они выпадают из исследования. Знаете, как вот берем и краешки отрезаем снизу и сверху. Потому что они искажают картину очень сильно. Очень сильно искажают картину там, своими тратами, своим мировоззрением, которое крайне отличается от мировоззрения и убеждений большинства, так хочется сказать, нормальных людей, обычных людей, таких, как мы с вами. Потому что, ну, опять-таки, а что есть норма, да? Вот, потому что если исследовать Россию, то мы делали по поводу кофеин интересный индекс. Хотели придумать индекс Макдональдса на... Кофеин-то больше сегодня, чем Макдональдса. Хотели придумать индекс кофе. Сколько капучино стоит в каких городах страны. Исследовали это все. И вы знаете, получилась суперинтересная картина. Сколько за капучино готовы платить люди и что они считают нормой. Вот как вы думаете, сколько готовы в Москве платить за чашку капучино в среднем люди? Цифра вас удивит. 250 рублей. 250 рублей готовы платить люди за этот напиток. При этом понятно, что цены есть разные. Я говорю о том, что готовы делать люди. Во многих местах этот напиток стоит в Москве 300-350 рублей. Достаточно массовых посещаемых местах. То есть нельзя сказать, что они непосещаемы. Если мы начнем от Москвы отдаляться в регионы, в крупные города, то цена начнет падать. Это вполне закономерно. Уровень жизни другой, денег меньше в той или иной мере. Там в Питере цена будет уже поменьше в зависимости от места. Где-то это будет 120 рублей, 100 рублей, 150 рублей. Но Если вот от Питера удаляться, да, вот по кругу, то мы увидим, что цена еще меньше. А в каком-то небольшом регионе цена будет вообще и вовсе меньше. 50 рублей, а то и того меньше, 40 рублей. Ну, понятно, что объем будет немножко другой, надо пересчитывать. Но, тем не менее, да, вот, и когда мы начинаем исследовать, а сколько люди готовы платить, не сколько это стоит. Вот слушайтесь вопрос, сколько готовы платить. Получается, что готовы платить немного. Это напрямую обратная связь. Зависит от той цены, которая есть, которую они видят, какая конкуренция. И в зависимости от этого выставляется ценовая планка. Другой приведу пример. Меня очень все время удивляет. Вот операторы, знаете, как звонит журналист и говорит, операторы воруют, безапелляционно. Вот просто операторы воруют. Расскажите, как поймать операторов на воровстве. То есть, сразу в одном вопросе много стереотипов, потому что, ну, общеизвестный факт, что операторы воруют, их же ловят за руку каждый день. А второй общеизвестный факт, что их можно поймать за руку, потому что правила устанавливают не они, а мы с вами, у нас есть возможность, значит, все исследовать и понять, как же нас обманывают. Я все время пытаюсь объяснить, что это не совсем так. И дальше рассказываю про безалаберность людей, когда человек привык платить как. Ну вот мы платим за связь. Мы не знаем, какие услуги мы потребляем, сколько. Ну, большинство абонентов, большинство людей, кто пользуется связью. Мы ориентируемся на другую вещь абсолютно. Это нормально. Мы ориентируемся на среднюю сумму чека, то есть сколько мы заносим оператору ежемесячно. Например, человек платит оператору в среднем, если брать ARPU, среднемесячный доход операторов, получится, что это 300 рублей с небольшим в России. У кого-то это 300, у кого-то 350, ну, разница небольшая. И до момента, пока вот эта сумма не меняется, нас все устраивает. Как только 300 рублей превращается, например, в 500, мы, конечно, начинаем исследовать, от чего такое произошло, почему мы стали платить больше. И вот здесь проявляется еще один момент очень важный. Когда 300 рублей становится не 300, а 350, ну, сумма незначительная, мы даже копаться не начинаем. Ну, перерасходовал, наверное, что-то, звонил куда-то. Не начинаем. И если вот эта сумма, например, 350 становится как 353-4 месяца, мы к ней привыкаем, это для нас новая планка. Потом они в 400 через какое-то время могут превратиться. То есть, если вот ползучий рост средней цены, он на самом деле самый скрытый, самый нормальный, потому что человек постепенно привыкает. А вот с 300 до 500 сразу, ну, конечно, возмущение. Почти в два раза подняли цены. Что они себе удумали вообще? Что они хотят с нами сделать? И вот это, знаете, это же тоже про исследование рынка, про предпочтения, про то, про разные стратегии, которые могут применяться. И мы, конечно, ну вот это классика жанра про исследования, когда в метро люди спускались и опрашивали людей, какие марки машин они предпочитают. Конечно, люксовые машины, они были предпочтительным выбором тех людей, кто ездит в метрополитене. И Роллс-Ройсов оказалось в Москве очень много. Потому что все шутили и говорили, ну, конечно, я езжу на Роллс-Ройсе, а сегодня я просто спустился в метро. Потому что так удобнее. Пробки. И это тоже, вот как мы ставим вопросы, такие ответы мы зачастую получаем. Очень большое искусство, это действительно искусство, это не механическое упражнение. Правильно сформулировать вопросы. А это можно сделать только когда вы понимаете задачу, вы понимаете, от чего вы хотите добиться и что в конечном итоге вас ждет, так или иначе. Это очень важно для понимания, это очень важно для осознания. И здесь надо просто ориентироваться на то, что вы делаете, как вы делаете и что вы хотите получить в конечном итоге. Ну, вот как-то так, наверное. Я не хотел затягивать, потому что вот хотел рассказать, наверное, первую историю, самую, которая меня поразила, когда меня прям моими же доводами били. Ну, на этом все. Удачи, хорошего настроения. Слушайте другие части подкаста, если вы этого еще не сделали. И до новых встреч. Пока. MobileReview.com. Обзоры новинок. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Обзор сегодня посвятим BlackBerry Key One. BlackBerry Key One – это смартфон от компании BlackBerry. Он появился на рынке достаточно давно, еще в мае, но только сейчас он дошел до российского рынка официально. Он начнет продаваться в ближайшие дни, причем начнет продаваться широко в онлайне. Ну, как сказать, широко в онлайне. В онлайн-магазинах, таких как «Связной», «Евросеть», ряд других. И, в общем, можно говорить, что на сегодняшний день это очень необычный аппарат от BlackBerry, потому что он оснащен QWERTY-клавиатурой. Не просто оснащен QWERTY-клавиатурой, это он алюминиевый. Вообще, про характеристики давайте коротко скажу. Компоновка такая же, как у паспорта, только он прямоугольник вытянутый. То есть, здесь не квадратный экран. Дисплей 4,5 дюйма, IPS-матрица, сенсорный, конечно же, 1620 на 1080 точек. То есть, вот пусть вас не пугает, что он 4,5 дюйма, он не маленький, он достаточно интересный и, в общем-то, сделан хорошо. 2,5D стеклышко Corning Gorilla Glass 4. А внутри 3 гигабайта оперативки, 32 гигабайта встроенной. Карточки памяти, конечно же, есть любого объема. Чипсет, который используется, это Snapdragon 625. Не самый производительный, 8-ядерный, до 2 гигагерц. Но его вполне хватает за глаза для этого аппарата. Батарейка поддерживает быструю зарядку. А при этом, к сожалению, на максимальной яркости играет только до 10,5 часов видео. Но это просто так, чтобы понять. В смешанном режиме работает около суток. Сама батарейка литий-ионная, встроенная. Аппарат неразборный. 3500 мАч. По камерам. Обычная камера основная, 12-мегапиксельная. Камера не очень хорошая, сразу хочу сказать. Ну, такая, ниже среднего. Фронталка 8 мегапикселей. Тоже так себе, в общем-то. QWERTY-клавиатура. Она двуязычная, латинская, кириллица есть. Поддерживаются жесты. То есть, это сенсорная площадка, по сути, непрерывный ввод. И это меняет восприятие клавиатуры. То есть, перед вами всегда клавиатура, с помощью которой можно писать, не нажимая кнопки. А те, кто хочет, может нажимать на них. И в пробел встроен датчик отпечатка. Решение классное. Причем в пробеле там две точки таких мигают хороших. Ну, мне очень нравится, как это сделано. Вообще, с точки зрения вот такого аппарата не для всех. Альтернативы флагманам, которые есть сегодня на рынке, мне кажется, этот аппарат очень-очень даже неплох. С другой стороны, несмотря на то, что на Android 7.1.1 обещают скоро восьмерку на него выкатить, там понятно, LTE есть и прочие-прочие вещи, аппарат, скажем так, неоднозначный, потому что если бы он стоил около 30 тысяч рублей, я бы сказал, что это супер-классный аппарат. Но сегодня он стоит, все-таки, извините, не 30 тысяч рублей, он стоит 40 тысяч в официальных поставках. При этом, вот часто говорят, барыги наживаются на нас. Они, значит, продают хорошие дешевые аппараты задорого. Тут классическая ситуация, когда выход, официальный выход компании на российский рынок BlackBerry, очередной выход, скажем так, он превратился в то, что мы сегодня видим высокую цену. То есть, на сером рынке 35 тысяч рублей, 34 можно найти его. Понятно, что лазерной гравировкой клавиатура сделана, она не так хорошо выглядит. Но, тем не менее, разница в цене есть. Достаточно давно продается. Продажи, не могу сказать, что супер шикарные. На всю страну пару тысяч аппаратов продано. То есть, это экзотика. И вот эту экзотику, когда вы не видите ее в магазине, а онлайн-продажи, вот не лежит на полке, все, считаете, что это так, братская могила. Это надо показывать. Здесь эту экзотику не показывают. То есть, вы не можете ее посмотреть. Поэтому мне кажется, что аппарат не будет супер востребован. То есть, вы не увидите его в продажах прямо вот здесь и сейчас. Но что хочу сказать. Аппарат ладненький, металлический, приятненький, очень хороший. И мне он нравится. Вот как ни крути, мне этот аппарат нравится. Потому что для тех, кто привык работать с текстами, клавиатура хорошая. И вы не увидите чего-то такого, что вас бы, скажем так, отвратило от него. Аппарат не для игрушек. Особенно если вы любите гонять на машинках. Я думаю, что вам это не удастся сделать. Просто неудобно. Экран маленький, нестандартные пропорции. Одним словом, это не для того, чтобы на аппарате играть. Аппарат скорее для работы. Но вот для того небольшого количества людей, кто хочет получить аппарат для не просто повседневного использования, но аппарат для того, чтобы он отличался от других, наверное, стоит присмотреться к этой модели. Таких людей, еще раз подчеркну, не очень много. Но такие люди есть. Что могу говорить? Я могу сказать одно. Посмотрите этот аппарат, если найдете где-то. Поглядите на него, покрутите в руках, и тогда уже принимайте решение, насколько вам это нужно или не нужно. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Слушайте другие части подкаста. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Ильдар Муртазин. Эту кухню сайта мы будем говорить про восприятие фактов, реальности и стереотипы. Потому что в нашей работе, конечно, знаете, как в работе судьи, по сути, в работе журналиста надо отделять зерна от плевел, надо отделять факты от вымысла, даже те вещи, которые, казалось бы, стопроцентно вы знаете, что они выглядят вот именно так, и никак иначе. Ну, вот при проверке оказывается, что не все может быть однозначно, не все может трактоваться именно так, как вы хотите это трактовать. Одним словом, казалось бы, банальная вещь, казалось бы, только на первый взгляд. На второй взгляд, эти банальные вещи оказываются совершенно не банальными, и восприятие той или иной компании может влиять на то, как вы воспринимаете то, что она делает. У всех нас есть тенденциозность с точки зрения того, что ну, нам нравятся какие-то люди, а какие-то люди не нравятся. И вы знаете, вот если человек приятный, то мы готовы закрыть глаза на какие-то вещи, нам кажется, ну, он не мог этого сделать. Ну, вот этот приятный, милый человек сделал такую вещь. Да нет, это ерунда, это враги оговаривают. Или наоборот, если человек неприятен, ну, он, конечно, мог это сделать. В психологии этот момент фактически изучался много-много раз, и мы можем говорить о том, что он никак не изменился за многие годы. Проще дать денег нуждающейся красивой девушке, если вы мужчина, конечно же, молодой, чем какой-нибудь старушке. И вообще стереотипы, они говорят о том, что старушки поголовно у нас в стране бедные исключительно. Знаете, вот жила-жила богатая старушка. Ну, не старушкой же она была. Была женщиной, подростком, женщиной. Потом женщиной преклонных лет. Превратилась в старушку и сразу стала бедной. Вот со счета сразу у нее автоматически списывают все деньги. Стереотипы, они на то и стереотипы, чтобы стараться к ним не обращаться. Я очень не люблю авторов, это касается прозы, это касается журналистики, которые обращаются и апеллируют все время к стереотипам. Почему? Потому что стереотипы, они однобоки. Например, стереотип такой, что сколько можно обирать наших учителей, врачей, они все поголовно нищие. И, как правило, люди, которые так говорят, вот все объединяют всех под одну гребенку, они не разобрались даже, как жизнь устроена. У меня доверие к таким людям сразу моментально исчезает, испаряется, пропадает, назовите как угодно. Почему? Потому что жизнь, она устроена для всех без исключения, как некая пирамида в любой профессии. Вот куда ни ткните, есть, ну, давайте, модельный бизнес. Все модели поголовно богатые. От обратного, да, чтобы не трогать уже несчастных врачей, учителей. Врачей, учителей, да, не будем трогать сегодня. Модели должны быть поголовно богатыми. И у меня есть пример там, бывшей моей сотрудницы, которая не супер богатая, молодая. Ну, там кто-то считает ее красивой, кто-то считает ее моделью, кто-то еще что-то считает, кто-то не считает вовсе. Но то, что она получает высокие гонорары за достаточно тяжелый труд, это факт. Другой факт заключается в том, что при ее стиле работы и прочих вещах вот расходники, расходные материалы, они намного выше, чем при всех остальных моментах. То есть, по сути, мы понимаем и получаем то, что на сегодняшний день у нас есть любая профессия практически, где есть пирамида. Те лучшие по разным характеристикам лучшие, да, они не обязательно лучшие в профессии. Они могут быть лучшими в самопрезентации, они могут быть лучшими в связях, они, может, лучшие по происхождению. Но они каким-то образом забрались на вершину вот этой пищевой цепочки, если хотите. Или там движутся к вершине. Чем выше ты движешься, тем больше твои доходы. Это факт. Если мы говорим про журналистику, когда человек приходит в журналистику только, его гонорары оставляют желать лучшего, они достаточно низкие, работы много при этом. Как только вы нарабатываете себе имя некое, да, имя начинает работать на вас, и вы начинаете карабкаться наверх, вы начинаете ползти, получать больше, и у вас получается больше. Это абсолютно нормальная ситуация. То же самое в модельном бизнесе, один в один. То есть, модельный бизнес устроен ровно так же. Ничего другого там нету. Все устроено по одному типу и подобию. Поэтому, когда люди оперируют стереотипами, мне все время хочется сказать: ребят, ну как так? Вы там взрослый человек, вам 30 лет или 25 лет или 20 лет. 20 лет, многие говорят, ну это молодежь, они еще не разобрались. С этим надо разбираться в школе. Родители должны объяснить, как устроен мир. Потому что если человек к 20 годам не понимает, как устроен мир в каких-то простых мотивационных вещах, то дальше будет сложно. Конечно, есть юношеский задор, максимализм, когда хочется мир перекроить. Но, по крайней мере, человек понимает, от какой точки он его пытается перекраивать. Он понимает, как мир устроен. Он не осознает предел своих сил, но это другое. И многие бунтари, революционеры, они рождались вот как раз-таки в такие периоды. В периоды, когда человек хочет перекроить мир, он хочет сделать его другим. А сегодня, давайте поговорим на примерах все-таки близких для нас. Близких с точки зрения технологий, производителей, которые на слуху. Есть, конечно же, всегда производители, которые привлекают максимум внимания. Например, компания Google всегда по умолчанию привлекает огромное количество внимания, потому что и Apple то же самое. Google интересно все, что они делают. Приведу такой пример. Когда вышел Google Glass, мы получили фактически сразу же огромное внимание, даже внимание, которое было не нужно этому продукту с точки зрения Google и сотрудников Google. Потому что это демонстрационный продукт, это разработка, это не продукт для широкой аудитории и никогда таковым не был. Это один из множества продуктов, которые исследовали в лабораториях и смотрели, а может ли из него получиться что-то коммерческое. И вот Google Glass стал таким модным продуктом. Его покупали за любые деньги, за 2-3 тысячи долларов. Люди ходили в нем, чтобы показать: я такой модный, я не чужд технологиям и богатый при этом. Да, у меня вот есть деньги на Google Glass, еще на что-то. Смешно, забавно, но факт остается фактом. То есть Google Glass не взлетел и не мог взлететь. Но в определенной аудитории он привлек внимание. За счет чего? За счет стереотипа. Стереотипа восприятия Google. Что Google то, что делает, это значимо всегда. На это надо обратить внимание. Это какие-то такие инновационные технологии. То есть это то, с чем ассоциируются у нас компании. У каждой компании есть свой набор стереотипов, ассоциаций. Какие-то в плюс, какие-то в минус идут. Это нормально, это жизнь. Так же, как обычного человека, которого мы оцениваем в жизни, с которым мы знакомимся, мы оцениваем по каким-то стереотипам. И зачастую человек-то, может быть, он и неплохой. Но до этого мы встречали другого Васю. Вот он-то был гад еще тот. И часть этого отношения мы можем переносить на другого человека. То есть перенос тут тоже работает. Другой пример. Энди Рубин, который стоял у истоков андроида. Стереотип такой. Он добился успеха. Значит, Энди Рубин ерунды не сделает. И когда он запускал бренд Essential, Essential Phone, первый смартфон свой, Foxconn ему в этом помог очень сильно. Это еще одна история Foxconn вместе с Nokia. То есть, знаете, как раскинуть широкую сеть и посмотреть, а может быть, у кого-то получится что-то сделать. Essential – это топовый телефон, конкурент флагманам, по цене флагманов, там 700 с чем-то долларов он стоит. При этом за месяц его продали 5000 штук. 5000 штук в Америке продали этого аппарата всего. А на самом деле, при этом надо понимать, что продажи этого телефона, они освещались, и этот телефон освещался медиа по всему миру. То есть он получил непропорционально много внимания из-за публичности Энди Рубина, из-за того, что есть вот этот налет создателя Android и достаточно скромный продукт. Если бы он был там какой-нибудь китайской компании, дядюшки Ляо, он бы не получил такого внимания в принципе. Вот этот скромный продукт получил огромное, огромное внимание. И дальше пошло и поехало. То есть все писали про него. Вот не было бы этого внимания, этих 5000 бы не состоялось. Тем не менее, говорить о том, что крупная компания просто в силу своей крупности и стереотипов, которые вокруг нее существуют, может продавать огромное число моделей, нельзя. Просто существуют законы рынка, существуют каналы продаж и прочие вещи. Я приведу другой стереотип, о котором мы говорили с Артемом Лутфулиным недавно. И Артем сейчас работает по другую сторону баррикад. То есть он занимается маркой Meizu. И когда он работал у нас журналистом, он считал, знаете, так вот тоже, я много раз пытался всем рассказать, но всегда все с недоверием, даже вот близкие те люди относятся. Я рассказывал, как рынок устроен, как он работает, почему он так работает. И Артем всегда считал, что разумность все-таки в людях берет верх. Но он говорил, ну, смотри, есть же интернет, есть наши обзоры, есть другие. То есть, человек, который хочет потратить деньги, он может прийти, прочитать, выбрать. Он может согласиться, не согласиться. Но он может оценить, провести исследование. Ты же тратишь не 3 копейки, ты тратишь много денег. Можно провести исследование и найти то, что удовлетворяет тебя, то, что по соотношению цена-качество хорошо выглядит. То есть, ты получаешь продукт, который тебе может быть интересен, и экономишь при этом деньги. Вот эта разумность, она отсутствует зачастую. То есть, люди, жизнь многообразнее, сценарии другие. Если говорить о том, что будет продаваться, продаваться будет то, что представлено в федеральных сетях. Вот хочешь ты, не хочешь, вот у тебя суперпродукт может быть лучший просто на свете. А если ты не представлен в федеральных сетях, ты дорастаешь до какого-то мизерного уровня, и все, стоп. Дальше ты не можешь продавать свой продукт. Потому что рынком управляют розничные сети. В Европе это операторы. В России это независимая розница. Ну, относительно независимая, но это розница. Там Евросеть, Связной, ДНС и же с ними. И здесь хочешь ты МВидео, хочешь ты или не хочешь, ты завязан на то, как работает рынок. Если ты понимаешь, как работает рынок, у тебя нет этого стереотипа, что вот этот классный продукт, он будет сейчас шикарно продаваться. Этого стереотипа, ну, нет, он исчезает. Ну, пример другой, да. Там какое-то время назад Fly был, дай бог памяти, номером 4 или номером 3 на российском рынке по объему продаж. Для людей это вызывало шок. Ну, то есть, люди смотрели, говорили, слушайте, у вас табличка неправильная. Fly, ну, мы слышали, такой бренд давно существует, но он не может быть номером 3. Вы ошибаетесь. Я говорю, нет, подождите, это моя работа не ошибаться. Мне за это деньги платят. Я не ошибаюсь. И люди, они же живут в стереотипе, что есть вот известные бренды, которые их окружают. И эти бренды, окружающие их, и формируют их среду и их восприятие. То есть, люди не воспринимают какие-то бренды, которые вне их контекста существуют. Таких BC-брендов огромное количество, и они занимают достаточно значимые доли рынка. Но зачастую вот эта особенность восприятия, стереотип, в том числе у журналистов. То есть, попросите любого журналиста называть там, распределение первые 6-7 брендов на российском рынке и примерные доли. Никто не скажет. Больше того, там начнутся гадания на кофейной гуще, если журналисты не работают в отрасли. Если журналист там судит со своей колокольни, ну, как правило, скажут Apple. Apple номер один. Вот все, Apple, наверняка Apple. Ну, может быть, Samsung, да, может быть. Но, скорее всего, Apple, и причем с большим отрывом. То есть, это восприятие, восприятие, стереотип, восприятие компании. Когда стереотипы не находят подтверждения в виде фактов, конечно, возникает когнитивный диссонанс. Я не буду объяснять, что такое когнитивный диссонанс. Просто откройте, там, я не знаю, в Википедии, наверное, описано. вообще было бы неплохо прочитать какие-нибудь книжки по психологии, где это описывается на примерах. Описывается. Таких книжек огромное количество. Но вот если вы их прочитаете, вы осознаете, что когнитивный диссонанс возникает в наших жизнях, в моей, в вашей, достаточно часто. Потому что те стереотипы, которые существуют, и те факты, которые мы получаем извне, они, конечно, нас запутывают окончательно. Потому что есть какие-то привычные стереотипы. Ну, например, в сентябре выходит новый iPhone или в октябре, и всегда рекордные продажи. А тут вот оп, и не состоялось рекордных продаж. А стереотип уже настроен. То есть наш мозг работает так, что по пути наименьшего сопротивления. И возникают теории. Все ушли за айфоном X, ждем ноября. Вот там-то выстрелит, и там-то будет все. При этом то, что iPhone X в ограниченных поставках, в дефиците уже сейчас, его не будет много, это как бы отрицается. Как? Я задаю всегда людям вопрос, как можно продать то, что не произвели? Пусть там спрос будет 1 000 000 аппаратов в России, не суть важно. Там реальный спрос за год, он 200-220 тысяч от силы. Но пусть 1 000 000. Но если вам на рынок поставили 100 тысяч аппаратов, хоть прыгни через голову, хоть как. И вот люди начинают полемизировать. Они говорят, ну тогда серый рынок. Я говорю, ну подождите, серый рынок. Дефицит же не от того, что никто не хочет поставлять. Дефицит от того, что их мало производят. Это не искусственный дефицит для создания ажиотажа в начале. И вот когда ты начинаешь оперировать фактами, аргументами, в конце концов ты оказываешься геем в лучшем случае. Ну, потому что, когда аргументы кончаются, когнитивный диссонанс бьет сильно человека, вашего визави, по голове, и начинается игра в то, что парень, ты не прав, потому что ты не прав, а аргументы я приводить не буду. Ну, то есть, вот, когда мы разрушаем стереотипы или трогаем, хотя бы даже не разрушаем, пытаемся тронуть стереотип, который четко сформирован в голове у человека, это, конечно, вызывает очень много у этого человека реакций эмоциональных в первую очередь. И, конечно, вы окрашиваетесь в какой-то момент в негатив. Но все мы люди живые, все мы люди эмоциональные. Вопрос заключается в том, в разумности человека, который это делает. Есть люди, которые неразумны по жизни. Вот они родились, они умрут там в 50, 60, 100 лет. Они будут такими же точно неразумными, как были. А бывают люди, которые все-таки меняются. Вот, наверное, надо меняться, потому что надо понимать и управлять своей жизнью, понимать, что вы делаете, как вы делаете, не реагировать вот так. Да, это, знаете, как, наверное, если говорить про производителей, вы болеете за любимую команду, прощаете ей все, но придумывать-то не нужно. Потому что чем больше человек без оглядки поддерживает любимую команду, тем больше она косячит, и тем хуже в итоге становится. Потому что ей кажется, людям, которые работают в этой любимой команде, кажется, что они все делают классно. Смотрите, вот там вот нас ругают, а вот огромное количество людей хвалят. Они молодцы. И это вообще путь в никуда, честно скажу. Это путь в никуда, потому что когда вас только хвалят, у вас нет потенциала для развития. Человек растет под давлением. Человек, характер человека формируется под давлением. И вы знаете, мне нравится очень фраза, она была сказана в аспекте там, отношения полов, что для женщины главное, чтобы был дом, семья, а для мужчины, наверное, помимо этого, важно, что когда-то однажды в жизни подвернется шанс показать и продемонстрировать, что он мужчина. Неизвестно в какой ситуации, неизвестно как, но этот шанс дается каждому из нас. И, наверное, мы готовимся к нему. И, наверное, кому-то выпадает редкий второй шанс, если в первый раз облажались, что-то сделать такое. Или снова облажаться, не знаю. Но я верю в то, что вот здесь очень нам всем поможет очень простая штука, что мы, наши стереотипы, наше стереотипное мышление будем все-таки проверять фактами и пытаться разумно думать о том, что происходит. Я понимаю, что человек, который не привык так мыслить, то есть у него нет критического мышления, осознания того, что происходит, он не будет этого делать. Но моя задача подтолкнуть, знаете, как вот так взвалил на себя эту ношу, подтолкнуть, заставить задуматься, подумать, а может быть, там все-таки что-то существует, может быть, вот это и нужно проработать и сделать. для того, чтобы твоя жизнь и жизнь окружающих людей как-то изменилась в лучшую сторону. Вот на этом все. Удачи, хорошего настроения. Я рассказал то, что хотел рассказать. Надеюсь, мои слова до вас долетели. Удачи, пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.